14.05 на часах. Добрый день, друзья. Это программа «Сила в праве». У микрофона Андрей Денисенко. Со мной моя соведущая, директор юридической компании «Магнат Пирим» Наталья Русакова.
Здравствуйте все слушатели. Андрей, здравствуйте.
И Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. Мы с Натальей решили сегодняшнюю программу провести в не совсем обычном формате. Мы, как правило, берем какую-то одну тему и эту тему со всех сторон препарируем тщательно. Сегодня мы решили пробежаться по самым актуальным правовым темам, по правовым новостям, которые в средствах массовой информации за последние дни прозвучали. Ну и кроме того, у вас, дорогие слушатели, есть возможность, пользуясь всеми средствами обратной связи, задавать вопросы Наталье, ну, разумеется, юридического плана, на которые она с удовольствием ответит, как практикующий юрист и директор юридической компании. Я напомню сразу координаты для связи. Можно нам писать в Viber, WhatsApp, Telegram, SMS. +7 963 870 10 00. Есть у нас, разумеется, эфирный ICQ 404-582-017. Ну и телефон прямого эфира все тот же самый, 2066-066. Ну, давайте начнем, наверное, с новостей. Всероссийский съезд судей оценил расходы на решение накопившихся проблем судебной системы в 50 миллиардов рублей. Об этом ведомости написали. В итоговой резолюции съезда говорится, что деньги требуются на существенное повышение оплаты труда судей и сотрудников аппаратов, на расширение института присяжных до уровня районных судов, строительство зданий, внедрение электронного судопроизводства и модернизацию ГАЗ-правосудия. Ну и кроме того, внедрение обязательной аудио-видеозаписи процессов, ведомственная охрана, служебное жилье, курорты и санатории. Наталья, как считаете, нужна ли, ну, вообще актуальна ли эта повестка, насколько наши суды нуждаются в реформировании, модернизации, насколько они соответствуют 21 веку, в котором мы, собственно,
действительности, да, так называем. Меня на самом деле эта новость, Андрей, вообще забавляет. Как практикующий юрист, постоянно, так скажем, ходящий по судам, да, присутствующий в судебных заседаниях, не так все печально, как это все озвучивается в СМИ. Есть масса зданий судебных, да, органов, где все прекрасно, оснащенность идеальная. А то, что ленятся и не соблюдают какие-то процессуальные нормы сотрудники аппарата суда, это да, с этим я соглашусь. Не озвучивают, например, на начале процесса о том, что ведется аудиопротокол, хотя на столе стоит у секретаря диктофон специальный, который был выделен всем аппаратам судебным, да, для записи судебных заседаний. Видно, что по индикатору запись идет, но тебе говорят, нет, записи не было. То есть я считаю, что нужно с этим бороться, а не увеличивать заработную плату судейскому аппарату. На мой взгляд, заработная плата судей достаточно актуальна с точки зрения современного размера заработной платы. Не, на самом деле, забавная новость.
А сколько судья у нас получает? Ну, вот такой... такой начинающий, так скажем, судья.
По слухам, да, да, начнем,
конечно,
так,
по слухам. Мы же с вами оба не судьи, мы же не
начинающий,
можем.
Я не знаю, но в среднем где-то порядка 100 тысяч.
Ну, в общем, неплохо.
Я тоже считаю, что в общем неплохо. Да, загруженность у них, конечно, большая, но не везде загруженность судейского аппарата, она настолько велика. Все зависит еще от рассматриваемых дел, которые закреплены за тем или иным судьей, да. Есть судьи, которые рассматривают только административные дела. И в зависимости от объема, понятно, там есть загруженность, нет загруженности. Далеко не секрет, кто становится судьей. Да? То есть это, так скажем, карьерная ступень, которая на сегодняшний день, к сожалению, в современном мире существует. Она желает иметь лучшего. Вот с качеством образования и с качеством в целом той должности, как судья, вот здесь, наверное, что-то нужно вносить. Какие-то законопроекты, но не по обеспеченности, я так скажу.
Ну, у нас судьями ведь становится самый простой путь в судьи из помощников судей, я так понимаю.
Самый простой путь – это когда вы заканчиваете юридический колледж, идете работать секретарем судебного заседания, параллельно вы повышаете, параллельно вы получаете высшее образование юридическое.
Заочное.
Заочное, да. Отлично, да. Затем вы идете в помощники судьи через какое-то время, а затем, пожалуйста, зеленый свет у вас, вы судья.
Потрясающе. Да. Мне в связи, да, с темой реформы правосудия вспоминается история, которую мы обсуждали с коллегой, с моей, с Анной Букатовой, в одном из утренних разворотов, по-моему, еще летом было, Денис Галицкий у себя в «Живом журнале» написал, что его в суд не пустили в шортах. И, собственно, да, там действительно приказ или распоряжение, я уж не помню точную формулировку, судьи районного суда, одного из районных судов Перми, где действительно, да, запрещено, значит, в суд бомжам и, значит, людям вот в такой-то, такой-то одежде, в связи с чем сразу возникает вопрос, у нас вообще Конституция Российской Федерации, она...
Не запрещает.
Да, она дресс-кодов 100% действует, или она вот как-то избирательно, да?
Ну, на самом деле, на уровне федерального закона, так скажем, прямо вот глобального, да, не будем говорить в частных случаях, конечно, вот такого прямого запрета нет. Есть правила, да, нахождение в том или ином виде в суде. И вот в одном из наших районных судов города Перми сама была свидетелем, когда действительно молодого человека, достаточно известного адвоката, так получилось, он приехал в шортах, не успел, он им объясняет этим приставам, которые на входе сидят, да, я, говорит, просто не успел заехать, чтобы не опоздать на судебное заседание. Ему говорят, а да нас, в принципе, это не волнует. Вообще адвокатов, досмотр адвокатов не производится, они проходят, но они его остановили и запретили пройти в шортах. Пока по известным нам причинам не сработала такая подсказка, как звонок другу, да? Только после этого его пропустили на судебное заседание. Ну, вопрос, он такой оценочного характера, да, можно ли ходить в шортах? Конечно, в идеале, когда мы хотим видеть, чтобы внешний вид не отвлекал нас от всего, да? Но давайте тогда начнем с самого аппарата суда. Такое чувство, что порой возникает, что ты не в суде находишься, когда ты видишь этих помощниц.
Да-да-да.
Это боевая раскраска, да, ну, действительно, на голове гнезда, мини-юбки, декольте, да, ты в суде или где, вопрос возникает. Как бы это, может быть, остро критерий не был, но он так и есть, это критика, да. Слава богу, сейчас как-то их все-таки заставляют носить форму, она же, ну, существует. То же самое было в свое время и в органах полиции, не знаешь, куда ты пришел. Вот с этим, да, с этим все страдает. Может быть, все-таки обратить внимание законодателей вот на это, то есть, ну, вести, то есть, какую-то обязанность, то, все-таки выглядит соответствующе.
Да, да, то, что касается участников процесса, я тут, может быть, действительно соглашусь, да, ну, действительно, там, адвокат, хотелось бы, чтобы и прокурор там, да, тоже...
Подобающим
выглядел. Не в шортах, да, да, с, да. Там, не знаю, с бейсбольным мячиком приходил на заседание. В этом смысле, да, но ведь там вообще просто доступ в суд был перекрыт, да, то есть человек, ну, он же по самым разным делам, он в секретариат вообще идет, да, почему ему в секретариат нельзя в шортах прийти?
Сдать документы. Документы и уйти оттуда.
Да, а уж там пункт про бомжей у нас, что Конституция Российской Федерации, она на бомжей не распространяется. Ну, да, человек бомж, он выглядит, может быть, неопрятно и так далее,
Ну, бомж, начнем с того, как аббревиатура, да, без это, особого места жительства. Да, это не означает, что он...
Что он деклассированный элемент, да, какой-то, да, социальный.
Да. Деградированный, либо он должен как-то к нему относиться не так, как ко всем гражданам Российской Федерации. Конституция все равно на его стороне в любом случае.
Вот. Ну, поэтому, в общем, реформа судов, наверное, нужна, но...
Не с той стороны, мне кажется, заходит просто. Нужно не в глобальном смысле смотреть, а именно
и
на...
Не с выделения денег,
да, не с выделения денег, а с порядка.
Ну, а еще отдельно хотелось остановиться вот на одном из пунктов этой новости. Введение обязательной аудио- и видеофиксации процессов. Как вы к этой инициативе относитесь, как участник таких процессов?
Вы знаете, насколько я знаю информацию, 2017 года обязательная аудиозапись должна вестись во всех судах, кроме мировых пока. Я только всеми руками и ногами за. По крайней мере, понятие состязательности, принципа состязательности и как-то потом отстаивать свои интересы и править протокол, который, ну, раз непонятно, под каким влиянием пишет секретарь судебного заседания, будет намного проще. Когда ты истребуешь уже запись в виде аудиопротокола судебного заседания, ты можешь ее прослушать и сверить с тем, что будет изложено на листке в виде материалов дела. С этим я просто за, действительно. Этого нам очень не хватает. Не будет псевдо вот этих вот непонятных двухсмысленных каких-то слов. Это, как принято говорить, каких-то двойных стандартов изложения мыслей той или иной стороны судебного заседания.
Ну и по судам присяжных, которые у нас, вот опять же, да, из этой новости, они у нас, да, расширение суда присяжных, института присяжных до уровня районных судов. Как вы к этому институту относитесь вообще? Насколько он у нас в России, по вашему ощущению, прижился или не прижился? Такой чужеродный достаточно для нашей правовой системы.
Да, иностранный, так скажем, да, такой институт. Ну, я не вижу в нем эффективности, на самом деле, использования. Для чего он нужен? Он у нас, в принципе, сейчас есть только по особым производствам, да, которые четко регламентированы, указаны в законах.
Вот его, если мне память не изменяет, его ведь поначалу планировалось внедрить вообще очень широко, да, но потом как-то вот...
Поутихло.
Да, его сужали, вот категорию дел, по которым, которые могут именно присяжные рассматриваться. Именно так вот и шло, да?
Именно так и шло. Но, понимаете, у нас менталитет российского гражданина, он немножко не тот, чем в Америке там, или в Англии. Да? Мы немного по-другому мыслим. Мы начинаем мыслить совершенно субъективно, когда мы слушаем те или иные какие-то жалобы, смотрим те или иные процессы. И присяжные именно для этого в Англии и в Америке для этого и существуют, чтобы оценить со своей, так скажем, колокольни, да, ситуацию, не только с точки зрения права, с точки зрения еще внутренней вот этой вот позиции, да, как бы общество получается. Но тут слова вспоминаются известного классика о судьи кто? Кто у нас будет избираться в присяжные? На сегодняшний день, да, по особым производствам мы имеем такие же права, то есть и исключать их, и рассматривать каждого члена присяжной этой коллегии, да. Но я боюсь, что будет немножко неэффективное применение, если мы расширим перечень тех дел, в которых могут участвовать эти присяжные. Получится, как в том фильме, знаете, «12», да, у Михалкова?
Да-да-да.
Вот что-то будет тогда... Вот не хотелось бы в реальности, чтобы это повторялось у нас.
Ну, то есть в суды пойдут люди, не те, которых хотелось бы в качестве присяжных видеть, да, так мягко сформулируем.
Ну, мягко сформулируем, да. И опять начнется это вот...
Потому что у большинства все-таки есть какие-то свои дела, да, есть загруженность на работе и так далее, и так далее. И, в общем, найдут способы, хотя их, по-моему, только один, это либо болезнь, либо смерть, да, для неявки в суд присяжных.
Ну, нет, на самом деле, даже, мне кажется, не в этом, Андрей, дело. Дело в том, что у нас, если берем Америку, да, для сравнения, как принято обычно, если там информационные базы, они открыты для того, чтобы понять, кто ты, да, ты вот кандидатура судьи присяжных, да, кто ты, то есть на тебя можно найти всю информацию. В России здесь проблематично это сделать. То есть вы можете не владеть всей информацией, а... член присяжной коллегии, так называемый, да, он будет настолько заинтересован в исходе этого дела с той или иной стороны, что на тот момент, когда ты его утверждаешь уже, информации у тебя не будет, а потом будет очень проблематично его исключить. Вот для того, чтобы расширять их полномочия, мне кажется, сначала нужно урегулировать институт именно информатирования, кто есть судья, кто выбирается на должность такого судьи, так скажем.
Ну и, собственно, еще общий уровень правового нигилизма и достаточно низкой юридической грамотности населения в целом, он ведь тоже тут может влиять, потому что, ну, просто решения могут приниматься, на мой, опять же, взгляд такой, да, профанский, просто на эмоциональном уровне. Ну вот девочка вроде красивая и плачет, ее жалко, давайте ее оправдаем. А то, что девочка там, не знаю, свою бабушку съела перед этим...
Ну да, да.
Но опять же, с другой стороны, вот есть нюанс, о котором тоже очень много говорят, что наша судебная система, она ну, очень репрессивная по сравнению, если сравнить количество обвинительных приговоров, да, в Российской Федерации и на Западе, то ну, понятно, что перевес обвинительных приговоров у нас в России, он очень-очень существенный. И, в общем, суды-то присяжных именно с этой целью и принимались когда-то, да, эта практика имеется в виду, внедрение судов присяжных, чтобы вот эту проблему хоть как-то сгладить. Рассчитывали, что суды присяжных будут, видимо, больше выносить оправдательных приговоров все-таки, чем обвинительных.
Ну, я соглашусь с точки зрения статистики, так скажем, да, но, опять же, мы не можем полагаться на данные статистики как истинные данные. Не хотелось бы, чтобы мы выглядели как плохие врачи. Мы лечим симптомы, а не причину болезни, да. Для того, чтобы мы вот всю эту симптоматику лечим, а болезнь-то она ведь не остается неизлечимой на самом деле, да? То есть какой смысл мы пытаемся завуалировать, пуху накидать, грубо говоря, извините, да, дорогие радиослушатели, такие слова, что накидаем пуху на этот законопроект, как-то поправим его, и вроде бы все красиво сверху. Но ведь половина таких законопроектов принятых просто не работает. Законопроект становится законом, и он не работает в реальности. Толку от него какой?
Угу.
Потратили время, обсудили, нервы, да, вроде бы все красиво сверху, еще раз повторюсь, но в итоге-то мы не видим результата того, который вроде бы как бы хотели заложить в это. Изначально тот законопроект, который светлыми умами приходит на рассмотрение, на первое чтение, а что в итоге-то выходит совершенно иное.
Угу. Мы прервемся очень коротко на рекламу, вернемся совсем скоро, оставайтесь на их.
Сила в праве.
14.21 на часах, у микрофона Андрей Денисенко, со мной в студии моя соведущая Наталья Русакова, директор юридической компании «Магнат Пермь». Мы обсуждаем последние правовые новости, ну и приглашаем вас, радиослушатели наши, присоединяться с вопросами юридического характера, если они у вас есть. Напомню, контакты для связи плюс 7963-870-1000, это смс, вайбер, ватсап, телеграм. 2066-066, телефон прямого эфира, и эфирный CQ 404-582-017. А продолжая тему судов присяжных, да, которые должны были гуманизировать нашу систему правосудия, вспоминается тема с так называемой пермской Джульеттой, да, известная, прогремела во всех средствах массовой информации, когда девушка, достигшая возраста 18 лет, вступила в половую связь с мальчиком, которому на тот момент было 13, ее, соответственно, осудили, ну и тут же общественность всколыхнулась, поскольку, ну, там действительно там не было априори, да, какого-то сексуального насилия, не могло его быть физически, да, совершенно по любви, к тому же мальчик сам выступил, сказал, что это я был инициатором этих отношений, значит, это я, в общем, ну, в общем, это я. И общественность, и средства массовой информации тут, в общем, стеной встали на защиту,
да,
на защиту этой девочки. Девочку сначала отпустили, наконец-то, из СИЗО, а потом новый суд, и суд ее, в общем, ограничение свободы. Ну, сколько там, полтора года?
Условно, там,
да,
не дали.
Да, да. И ограничение свободы, то есть, ну, она не в тюрьме, она не в СИЗО, она вот у себя дома, слава богу. Действительно, мы за эту историю тоже, по большому счету, переживали. У нас адвокат, господин Шпак, этой девочке в эфире выступал. Ну и сразу же следом, фактически через несколько дней, такая же история, только наоборот. Там мальчик, достигший 18 лет, и девочка, по-моему, 14-летняя. И, в общем, я не вижу такой волны-то ни в общественности, ни в средствах массовой информации. Никто не встает на защиту грудью этого мальчика. Хотя там тоже история любви, там тоже там нет никаких насильственных действий. Да, вот у них тоже по
все
любви.
По обоюдному согласию.
Да, по обоюдному согласию. Но, тем не менее, у меня ощущение, что мальчик-то у нас отправится отбывать срок, да еще по такой статье, с которой ему будет, я думаю, очень некомфортно
да.
в местах лишения свободы. А вот с юридической точки зрения, как юрист, как вы к таким коллизиям относитесь, когда с одной стороны, в общем, история это абсолютно одинаковая, да, но в случае с девочкой мы говорим, ах, как жалко бедного одуванчика, да, давайте ее спасем изо всех сил. А в случае с мальчиком, ну, слава богу, не кричат, пока распни его, распни, да, но, как правило, в таких случаях кричат. Да, вот просто такая история всплыла, сразу же достается такое клеймо «грязный педофил», это клеймо человеку на лоб.
И вперед.
Да, и вперед в места не столь отдаленные.
Ну, хоть не совсем уж педофил, начнем, да, с этого, но статья вот это изнасилование, конечно, это огромное клеймо на дальнейшую жизнь молодого человека, да, с учетом того, что действительно доказательства даже в деле есть о том, что это все было по обоюдному согласию. Если продолжать тему судей присяжных, наверное, в категории вот таких дел, да, это было бы целесообразно. Все-таки здесь не только право является, так скажем, основополагающим, а здесь человеческие отношения. Это не коммерческие отношения, это не предпринимательская деятельность, да. Здесь все-таки категория уже социальных вот этих вот судебных разбирательств, да. И здесь вот, наверное, было бы, да, эффективно применять судей присяжных.
То есть это та категория дел, как раз где, может быть, не стоит вот тупо следовать букве закона,
да,
вот прям
да.
как оно прописано. Да. Да, если в законе прописано, не можем дать условного срока по такой категории преступлений. Значит, все, девочка, будь добра, иди, пожалуйста, в СИЗО, посиди.
На время следствия, так,
да,
годика
да.
на два.
Согласен, логично. К следующей теме перейдем. Известия сообщают, что Госдума в первом чтении рассмотрит президентский законопроект, который устанавливает дополнительные гарантии для исполнения решений Конституционного суда РФ. Согласно документу, толкование законов Конституционного суда станет обязательным для судов и госорганов без дополнительных оговорок. я так понимаю, тут проблема была изначально в том, что Конституционный суд, он ведь у нас принимает всего два вида решений, угу. да, вот в него, к нему обращаются с целью
разъяснить,
с целью разъяснить вот, угу. вот эта конкретная норма, она Конституции соответствует или не соответствует. Если суд говорит, ну, в общем, да, соответствует, но тем не менее
несите
какая-нибудь, да, какая-нибудь угу. оговорочка, угу. то, в общем, все говорят спасибо, уважаемый суд, эти поправочки все задвигаются, ну, потому что соответствует же Конституции, все, можно выдохнуть и, значит, дальше по этим рельсам ехать. Uh-huh, uh-huh. А если говорит, что не соответствует, тогда все тяжело вздыхают и начинают что-то с этим законопроектом.
Придумывать новый закон.
Да, да.
Поправку на поправку, да?
Да, да, все верно. А сейчас я так понимаю, что несмотря на то, что если Конституционный суд признает, что соответствует Конституции это решение или этот законопроект, да, но, тем не менее, там будет дальше оговорка, то, тем не менее, все равно эта оговорка, она будет обязательна для исполнения, да? Правильно понял?
Правильно поняли, но, знаете, я бы здесь вот так отклонилась от темы в том русле, что Конституционный суд ведь рассматривает как соответствие нормы закона вообще в целом, какого-либо закона, применимого ко всем, да, и рассматривает иногда ведь заявление частного характера о соответствии нормы по той или иной ситуации, к той или иной ситуации. Вот здесь, мне кажется, ни в коем случае нельзя именно включать частного характера рассмотрения заявления, да. Когда вы, например, жилец дома, собственник квартиры, отправляете запрос на проверку нормы соответствия Конституции, да, в отношении своей ситуации, той или иной. Несмотря на то, что вы все равно указываете...
Какие-то общедомовые нужды
да,
меня взволновали.
Да, несмотря
вдруг.
На то, что вы указываете все равно из общего, так скажем, права, назову вот, грубо, да, из жилищного кодекса норму и, допустим, угу. из правил каких-то содержаний там, имущества, да, то есть пересечение конфликта этих норм вы усматриваете и отправляете на разъяснение, но это в любом случае частное заявление.
Угу.
А если мы рассматриваем от какой-то общественной палаты, либо от инициативной какой-то группы, то есть я думаю, что пересмотр все равно Конституционного суда и рассмотрение тех или иных норм на соответствие Конституции должно быть все-таки иметь более глобальный масштаб. И вот тогда уже итоги рассмотрения вот по таким заявлениям нужно, конечно, применять в Государственной Думе и вносить поправки в законопроекты там в течение 5 месяцев, по-моему, да, предлагается это
да,
делать.
Да.
Вот с этим я соглашусь, но не частного характера.
Угу, угу. А до федеральных новостей успеем, наверное, еще коротко обсудить темку федеральную. Известный депутат-коммунист Валерий Рашкин предлагал запретить российским госслужащим иметь недвижимость за пределами страны, но вот Думский комитет по безопасности и противодействию коррупции не поддержал инициативу уважаемого депутата-коммуниста и, в общем, не рекомендует к принятию этот законопроект. Как вы относитесь к этой инициативе? И к ее неодобрению профильным комитетом?
На самом деле однозначного мнения нет. Если исходить из вообще из философии понятия, кто такой слуга народа, да, то есть наши депутаты вроде в априори, да, должны быть исполнять волю народа, если мы вообще далеко-далеко куда-нибудь зайдем, то, конечно, где родился, там и пригодился. Да, то есть будь добр, пожалуйста, отдай свою волю, все, что ты можешь, и труды, силу, работай здесь, на месте. И ну какая тебе недвижимость за границей? Но вот как юрист рассматриваем, но он уже гражданин Российской Федерации.
Да, безусловно.
Никто ему не запрещает, несмотря от его статуса, полномочий, должности, приобретать недвижимость за границей. Почему нет? Но здесь вот такой конфликт, да, то есть либо мы рассматриваем с точки зрения его работы, с философской точки зрения, либо мы все-таки говорим, ребят, ну мы же в современном обществе живем, почему нельзя? Может быть, только ограничивать как-то в чем-то, либо контроль наладить, с этим я соглашусь. Но вот прямой запрет, ну, я считаю, что это глупо. Ну, он не приобретет, родственники у него приобретут дальние. Какая разница?
То есть лазейка все равно будет
она
найдена.
Она будет всегда, конечно.
Мы прервемся на федеральные новости, оставайтесь с ней. 14:33 на часах, это программа «Сила в праве». У микрофона Андрей Денисенко. Со мной в студии моя соведущая Наталья Русакова, директор юридической компании «Магнат Пирим», и за звукорежиссерским пультом Сергей Слободин. А следующая тема, которую хотелось обсудить, Наталья, в Перми может начаться забастовка адвокатов, об этом очень многие пермские СМИ написали, да уже не только пермские, а на федеральный уровень вышла. История, я так понимаю, в том, что МВД у нас задолжало порядка 12 миллионов рублей от так называемым адвокатам по назначению, то есть это те адвокаты, которые бесплатно предоставляются государством
защиту
обвиняемых. Да. Давайте сначала разберемся с вот этими адвокатами по назначению. Мне интересна просто ваша точка зрения. У меня-то опять взгляд на проблему дилетантский в этом смысле. И у меня-то ощущение, что адвокат по назначению, ну, это по большому счету такая фикция в очень многих случаях. То есть это либо начинающий свою карьеру адвокат, да. Ну, это просто вот...
То есть имеете формальный характер носит, да?
Да.
Его присутствие, так скажем.
Фактически, да. То есть, ну, вот, по крайней мере, это то, что среди широких достаточно масс населения, да, воспринимается именно так, на мой взгляд, что эффективность вот этого адвоката, она будет априори низкой. То есть это либо начинающий карьеру адвокат, который еще, ну, просто вот он неопытный, он не сможет тебя защитить, да, либо это адвокат, который очень тесно, я так скажу, интегрирован в систему МВД и, в общем, будет скорее не защищать, а наоборот работать на пользу следователей со стороны обвинения, вытягивая из тебя как-то информацию, да, ну, либо это просто человек, ну, которому, по большому счету, все равно. Вот он отбывает номер. Ну, это я сейчас еще раз, да, я не утверждаю, я...
Общее мнение масс, так скажем.
Концентрирую, да, просто некие оценочные суждения, которые в народе ходят. Как вы оцениваете вообще институт сам независимой адвокатуры, адвокатуры по назначению, прошу прощения?
Да. Ну, адвокатура по назначению, как вы назвали, институт такой, да, пусть так будет, я не совсем соглашусь. Почему? Да, я знаю, что есть такое мнение, что если адвоката назначают, то толка от него никакого не будет. Знаю лично сама ряд адвокатов, которые вне зависимости от того, государство им оплачивает вот эти вот гроши, да, и то не оплачивает на сегодняшний день, либо он становится адвокатом по соглашению своего клиента, он все равно качественно исполняет свою работу. Вы знаете, это все зависит лично от адвоката самого, от, как он лично отнесется к своей работе. А о том, что мнения бытуют, что все там взаимосвязано со следствием, да, как правило бывает, что все это формально делается, лишь бы закрыть и получить деньги с бюджета, с каждым годом это все меньше, меньше, меньше проявляется. Потому что, как мы видим, в принципе, государство адвокатуру-то особо не защищает. Вы правильно подняли вопрос, да? На сегодняшний день бунт существует о том, что, насколько мне известно, как говорили мои знакомые адвокаты, с января, по-моему, или с февраля месяца не оплачивается этот выход по назначению. А каждый день он стоит порядка плюс-минус 1000 там, с копейками, врать не буду. Но, извините, за год набегает у адвокатов порядочно кругленькая сумма. И они ведь не оспаривают это назначение, то есть вы являетесь дежурным, допустим, там в месяц 3-4 дня, и вот в этот день вас могут, так скажем, дергать, вы приезжаете в закрепленный за вами район, и неважно, кто у вас обвиняемый, так скажем, подозреваемый на тот момент, да, неважно, по какой статье, но вы свою работу исполняете как адвокат. И получаете за это, должны получить, ну, гроши, на мой взгляд. Поэтому... Не соглашусь все равно с вами, что вот именно так и происходит, что это фикция, и все это формально эффективно, так сказать.
Ну вот слушатель наш в Вайбере пишет, какая заинтересованность у этих адвокатов? Ну, видимо, заинтересованность как раз исполнять свои обязанности с максимальной эффективностью.
Я соглашусь с тем только то, что да, есть адвокаты. Опять же, сама видела, даже не то, что знакома, видела, что когда адвокат самостоятельно говорил клиенту, так, потенциальному своему, что вот заключишь со мной соглашение, да, я вообще в лепешку разобьюсь, да, грубо говоря. А так, ну, я формально схожу, я должен какие-то процессуальные вот эти мероприятия сделать, там, выйти на ознакомление, присутствовать при допросе, ну, это все, что в УПК прописано, да. А все остальное, прости, дорогой, я здесь за копейки ходить не буду. Да, к сожалению, это присутствует, но это не массовость, и это не более 50%. Я говорю, все зависит от отношения самого адвоката к своей работе. Есть масса адвокатов, которых я лично знаю, которые очень ответственно к этому относятся.
А вообще адвокатом по назначению человек должен изъявить желание, это или любого члена адвокатской палаты могут просто сказать, вот сегодня ты адвокат по назначению.
Насколько я знаю, я, конечно, не владею 100% всех вот их этим движением внутри, да, но адвокатская палата Пермского края, если ты в ней состоишь, ты уже будешь адвокатом по назначению, потому что по тебе даются списки, ты член этой палаты, и ты становишься адвокатом по назначению, то есть тебя, вот как я говорила ранее, выдергивают в тот или иной дежурный твой день, и ты исполняешь свои обязанности.
То есть
ты
нет такого, что адвокаты по назначению — это некий список таких не очень хороших адвокатов,
нет,
так скажем,
нет,
да, а
нет.
Вот очень хорошие, они только за деньги.
Нет, нет, это ошибочное суждение. Но любой адвокат может отказаться от этого, да, и заниматься только сугубо частной практикой, пожалуйста. Угу. Никто не запрещает. Это все в законе об адвокатской деятельности предусмотрено.
Угу. Ну что ж, немножко разобрались. Будем надеяться, что без забастовок все-таки обойдется, потому что...
Нас услышат, все-таки
оплатят.
С трудом
себе представляю, что такое забастовка адвокатов. Ну, в смысле, представляю это как раз хорошо. Я с трудом представляю, чем это закончится для системы правосудия на территории Пермского края конкретно. Это же просто суды будут парализованы, потому что без адвоката же нельзя провести судебное заседание. Поэтому будем надеяться, что все-таки, да, нас услышат.
Ну, судебное заседание, Андрей, извини, поправлю, именно по уголовным делам.
Да, конечно. Ну, мы, собственно, про адвокатуру и говорим. Да. Еще интересная новость федеральная, опять же, у нас президент Российской Федерации Владимир Путин встречался с общественниками, и вот председатель Совета по правам человека Михаил Федотов предложил учредить в России Институт независимого прокурора. Соответствующей инициативой он, собственно, к президенту Путину и обратился. По словам Федотова, прокурор будет назначаться главой государства. Руководитель СПЧ отметил, что нынешнее название ведомства, ну, вот этого независимого прокурора, да, весьма условное, однако создание такого института просто необходимо. Я вот искренне не понимаю, о чем тут вообще идет речь. Кстати, Путин тоже не понимает. Он тоже сказал, я не очень понимаю, что это такое, но давайте подумаем. Мне просто в связи с этим вспоминается, как у нас появлялась общественная палата, например, Российской Федерации, да, когда вдруг выступили с инициативой и говорят, а, слушайте, друзья, у нас как-то не очень учитывается мнение населения, да, давайте-ка мы вот создадим общественную палату, которая будет учитывать мнение населения. Слушайте, у нас есть Государственная Дума, которая как бы
учитывает
для этого, собственно, и создавалась вместе с Советом Федерации, да. То есть они, в общем, нами избираются и должны учитывать мнение населения.
По логике вещей, да.
Собственно, и тут тоже возникает вопрос, что такое вообще независимая прокуратура, а что получается у нас, основная прокуратура зависимая, что ли? Если зависимая, то от кого она зависимая, давайте будем разбираться.
А кто же у нас око государева тогда, да, в таком случае?
Да.
Ну, бредовая идея. Я, наверное, здесь с президентом соглашусь, мне тоже ничего не понятно. Какой смысл? Если мы вот на новость ссылаемся, да, Федотов считает, что это позволит положить конец тем делам, в которых корпоративная солидарность или бюрократическая сонливость мешает торжеству справедливости. Это что?
Угу.
Для меня какой-то непонятный набор слов. Корпоративная солидарность, бюрократическая сонливость. Если он как-то не может пролоббировать свои интересы, это другой вопрос. Но в создании отдельного вот такого ведомства или тем более независимого прокурора в Совета по правам человека, ну, это масло масляное какое-то. Считаю, что у нас есть достаточно другие инстанции, которые могут этим заниматься, просто они бездействуют, это другой вопрос. Давайте их активизируем.
Вот я-то как раз про это же. У нас так, мне кажется, уже избыточное количество всяких институтов.
Конечно.
Уполномоченные по тем вопросам, уполномоченные по этим вопросам. Все при президенте, слушайте, ну, у нас есть, в общем, прокуратура, есть у нас МВД, есть фактически весь набор государственных надзорных и прочих органов, которые, по идее, все эти вопросы, ну, что у нас, прокуратура не в состоянии, например, защищать детей или бизнесменов, или еще кого-то?
Но у нас эти полномоченные по правам предпринимателей в защите бизнеса.
Вот я про это же и говорю.
Пожалуйста, пусть он будет независимым так, прокурором, так называемым, да, и корпоративную солидарность пусть отстаивает. Да,
я даже сейчас веду к тому, что, может быть, нам уполномоченный по защите бизнеса тоже не нужен. Но у нас есть прокуратура, которая, по идее, должна защищать в том числе интересы бизнеса, да, она ведь не разделяет людей на бизнес, не бизнес, да, она вообще защищает как бы закон на территории Российской Федерации.
Ну, в априори,
да?
Так и должно быть, но полномочия
вот, а если
другие.
Она их не защищает, да, то, наверное, давайте зададимся вопросом, а хорошо ли у нас работает прокуратура, и будем добиваться того, чтобы она хорошо работала,
Логично, да.
Не плодить вот еще какие-то дополнительные ветви власти, и в которых уже скоро окончательно можно будет запутаться, кто у нас в Российской Федерации, в конце концов, за что отвечает.
Ладно, хоть он пока еще не предлагает кандидатуру, это уже радует.
Ну, может быть, он себя имел в виду. Ну, посмотрим. Владимир Владимирович же сказал, давайте подумаем, посмотрим, до чего они додумаются в конечном итоге. Ну и последняя, наверное, тема, которую успеем рассмотреть. Минздрав хочет приравнять врачей к полицейским и чиновникам. Как к этой инициативе относитесь? Тут коротко поясню для слушателей, в чем дело у нас идет. А если, допустим, злоумышленник некий нападает на сотрудника полиции, который находится при исполнении обязанностей, это является отягчающим обстоятельством и до 10 лет. То есть подошел, просто плюху дал полицейскому, который в форме стоит на перекрестке, все.
Поехал.
Да, поехал. А участились действительно нападения на врачей, когда, ну, разные люди себя ведут совершенно неадекватно, кидаются там в приемных отделениях, да и не только в приемных отделениях. самые разные истории происходят, действительно, врачам иногда очень тяжело, и вот Минздрав, собственно, хочет ввести понятие «врач при исполнении своих обязанностей». То есть, если ты просто врача побил на улице, не зная о том, что он врач, и он, собственно, не при исполнении обязанностей, это одна статья, а если ты пришел в приемное отделение клинической больницы и там рукоприкладством занялся, это уже отягчающее обстоятельство. Как вы относитесь к этой инициативе?
Инициатива в целом неплохая. Но у меня, как юриста, возникает сразу обратная сторона вот этой медали, так скажем, да. Помните случай, когда мужчину привезли в приемное отделение, а там оно было поголовно все в состоянии алкогольного опьянения, еще и да, с девочками
да.
занималось.
Да-да-да, конечно.
Кто-то же из врачей получил оплеуху от родственников этого мужчины, да. Не получится ли так, что вот эти родственники будут привлечены за грубое, так скажем, отношение к врачам при их исполнении обязанностей? Вот пугает именно вот это. Не начнется ли поголовно вот эта вот такая вот косилка, да? Что всех врачей неважно, в каком они состоянии, но они же на работе, они исполняют свои обязанности. Может быть, здесь целесообразно все-таки Минздраву разделить исполнение обязанностей, например, там, во время операций хирургических, да, оказание помощи первой, да, допустим, пострадавшему либо больному.
Ну да, те же врачи скорой помощи, например защитить,
да,
которые
да. Именно
ездят к самым разным.
Да, но не, я поголовно бы всех не стала, конечно, приравнивать. Все-таки какие-то более основные категории, которые вот, говорю, вот именно...
Которые именно рискуют.
Рискуют.
Врачи приемного
да.
отделения те же самые, да. которые самым разным контингентом
да.
работают.
Да, но не медперсонал, не санитарки, там, не медсестры. Наверное, вот так вот.
Спасибо. Ну что ж, у нас вышло время. Наталья, спасибо, что были с нами. Я напомню, что в эфире была программа «Сила в праве». Провел ее Андрей Денисенко и помогала мне, как обычно, моя соведущая Наталья Русакова, генеральный директор юридической компании «Магнат Пермь». Спасибо.
Всего доброго, спасибо.
Удачи.